Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Блянт, и сегодня мы с вами с Божьей помощью продолжим изучать книгу Тегилим или Псалмы и будем читать шестой псалом. Традиционно шестой псалом читается больным человеком, человеком, который находится в беде. В католической традиции этот псалом относится к серии семи псалмов, первый в семи псалмах, которые называются «Псалмы Пентитиалис» или «Псалмы покаяния». Семь псалмов, входящие в своеобразный такой набор псалмов кающегося человека. Вообще есть традиция собирать псалмы, подходящие для разных целей. Есть она и у нас, есть она и у католиков, и у православных. Каждый к этому по-разному подходит. Понятно, что псалмы – это очень сильные молитвы, и есть желание, намерение, и есть польза от того, чтобы собирать их в какие-то сборники. Ничего плохого в этом нет. А мы начнем читать с первого стиха. «Ламнацеах бенгинот аля шеменит, мизмор ли Давид». Здесь есть уже внутренняя ритмика и рифма. «Ламнацеах бенгинот аля шеменит, мизмор ли Давид». Что нам здесь не знакомо? Мы говорили о том, что мы говорили о том, что такое ламнацеах, мы говорили о том, что такое нагинот, что это струнные инструменты. Здесь у нас есть слово шменит, которое нам непонятно. И непонятно оно потому, что действительно много музыкальных инструментов, сам нотный строй, был ли он как таковой или нет, нам неизвестен. И нам остается только гадать про реконструкции тех или иных слов. Есть версия, что шменит – это восьмиструнные инструменты, то есть какой-то тип струнных инструментов, особенно это убедительно в связи с нагинот, который связан со струнными. И другой вариант, что слово шменит связано с басовыми тонами, с басовыми инструментами, как фагот, например, современный, ну, или, конечно, бас-гитара, есть, говорят, и бас-балалайка, так или иначе, басовые инструменты. То есть псалмы исполнялись определенным образом, и они сопровождались определенной заданной мелодикой, либо типом инструментов, на которые они исполняются, либо тональностью, в которой они исполняются. Начинается, собственно говоря, молитва Давида. Адонай, аль беапеха тохихени, ве аль бехаматха таесрени. Адонай, Господь, не в гневе моем наказывай, не в гневе своем наказывай меня, и не в ярости своей тоже наказывай меня. Попробуем разобрать различие у этих двух слов. Аф, первое слово, означает открытый гнев. Это гнев, который выражен выражением лица, интонациями и так далее. Хема – это внутренний гнев. Бывает, что человек внешне изображает гнев, а внутренне не гневается. Тогда есть только аф и нету хема. Бывает наоборот, что человек внутренне гневается, кипит от гнева, но не показывает вида. И тогда есть хема, но нет аф. И здесь Давид просит не с чувством гнева, не с чувством гнева наставляй меня и не гневно обличай меня. Слово тохеха – обличение. Слово «Иисурим» для «Ясер» связывать стеснение, сдерживание, наказание. Если вернуться к стиху и перевести его, получается «не гневно обличай меня» и «не с чувством гнева наказывай меня», «не руководствуясь гневом наказывай меня». Казалось бы, если человек чувствует себя виноватым, чувствует, что ему положено какое-то наказание, как он может о чем-то таком просить? Давид дальше об этом будет говорить. Эта просьба воспринимается, толкуется двояко разными комментаторами. Одни говорят, что это нечто вроде «не вели казнить, вели слово молвить». «Не гневайся на меня за то, что я сейчас буду тебя просить о милости». Другие видят в этом единую часть всей молитвы, как одну большую просьбу о милости без этого вступительного «извините». И это на самом деле больше подходит. Давид всегда искренне говорит со Всевышним, он очень откровенен со Всевышним, тем ценны псалмы, что это живая речь живого человека, без пафоса, без наигранности, обращающегося к Богу. И здесь он говорит просто: «Господь, не обличай меня зло, не обличай меня гневно, не кричи на меня, не сердись на меня, и не с гневом, не гневно, не яростно наказывай меня». Третий стих. «Ханени Адонай, помилуй меня, Господь, ки умлялани, потому что я», слово «умляль» означает «жалкий, убогий, ничтожный». В книге Нехемии, 3 глава, мы читаем, что делают эти несчастные евреи, спрашивают. Что делают эти жалкие, бесполезные людишки? Слово «умляль» имеет вот такое значение. Достоин всякого сострадания, жалкий, убогийший из людей. Очень резкое слово. «Рафейни Адонай, исцели меня, Господь, ки нивгалю ацамай, ибо кости мои содрогнулись». Слово «багала», корень «багала» означает содрогание от страха. Затряслись даже кости мои. Кости имеют отношение в псалмах, в молитвенной традиции, к сущности человеческой души. Слово «ацамот», кость, «эцем», кость, связан со словом «эцем», внутренняя сущность. Это, по сути, одно и то же слово, основа моей внутренности. Когда содрогаются кости, дрожит все тело. Это не какой-то тремор, не какой-то мышечный тик. Это дрожание, содрожание всей сущности человека. Всего меня пронизала дрожь. И мы знаем, что книга «Притч» говорит о том, что радость наполняет сердце, а угнетенный дух иссушает кости. Когда человек радуется, весь он наполняется, он насыщается божественной силой, насыщается жизненной силой. Когда его дух угнетен в страдании, это заканчивается тем, что даже кости его иссыхают. Возможность говорить со Всевышним, общаться со Всевышним, искренняя молитва. Рабби Нахман из Браслова так толкует это место. Он говорит, что общение с Богом, способность предстать перед Всевышним, наполняет человека жизненной силой. Когда она теряется, силы покидают его, и даже из костей, как убегание кальция, убегает жизненная сила. И как результат того, что содрогнулись, задрожали кости, в 4 стихе Давид говорит: «Венавшей нивгалами од», и душа моя очень содрогнулась. Нивгалами, говорили, это содрогнулась и испугалась. «Веата Адонай адматай», доколе, Господи, почему связано с испугом души восклицание «доколе»? Есть в Талмуде, в рассказе о жизни еврейских мудрецов, очень известный рассказ. Если вы слышали несколько рассказов о жизни еврейских мудрецов, то наверняка слышали и этот. Был Так было такое место, где жила змея, и она кусала разных людей и мешала им жить. Раби Ханина бен Доса, известный раввин, чудотворец, очень богобоязненный, праведный человек, пришел и заткнул пяткой змеиную нору. Она укусила его и умерла. Но что раби Ханина бен Доса сказал? Видите, не змея убивает, убивает на самом деле грех. Такой рассказ, я его немножко упрощенно пересказываю. Мудрецы спрашивают, а как вообще посмел Раби Ханина бен Доса, как он посмел считать, что в нем нету греха? Человек богобоязненный всегда заглядывает всегда и всегда спрашивает, а не согрешил ли я? Откуда такая уверенность для человека, которого мы называем богобоязненным? Мидраш приводит такую притчу на эту тему. Как-то зашел человек в пещеру и увидел там убийцу, стоящего над свежим трупом, только что убитого им человека. Зашедший подумал, что мне делать, если пойду и нажалуюсь на него, по одному свидетелю не примут обвинение. И он вышел из пещеры и стал кричать: «Убийца, помогите!» Убийца тоже вышел и стал кричать: «Убийца, помогите!» И так они вдвоем стояли и кричали, когда пришли стражники. Один говорит: «Это он убил? Я зашел в пещеру». Второй говорит точно так же. И так невиновный оказался обвиненным рядом с виновным. И оба они, каждый со своим словом, предстали перед царем. И царь думал, как же совершить справедливый суд. Тогда царь пошел на хитрость и сказал: «У меня есть один пророк. Он всегда говорит правду, ни однажды он не ошибся. Мы сейчас его позовем, и он скажет, кто из вас убил». И какое-то время нагнетал обстановку. Затем царь сказал: «Вот он идет, пророк», и стал смотреть на лица подозреваемых. Тот, кто был невиновен, подумал, что раз придет сейчас пророк, то я буду оправдан, и был спокоен. Тот, кто был виноват, тот очень сильно испугался. И так царь узнал, кто виноват. И точно так же говорят про Раби Ханина бен Доса, который не испугался змеи. Он не испытывал страха, этого внутреннего страха между встречей с обличением, и поэтому спокойно закрыл пяткой нору. Не повторяйте этого дома, потому что вы можете быть не настолько хорошо, мы не настолько хорошо видим себя, мы, вы, все мы не настолько хорошо себя видим и можем проанализировать, как он. Вернемся к Давиду. Давид говорит: «Навши невала, я понял, я осознал свою греховность, осознал свою вину, я все понял, и теперь до каких пор?» То есть теперь, когда же это закончится? Вроде бы твое наказание достигло своей цели. Как долго оно еще будет продолжаться? В 5 стихе: «Шува Адунай, вернись, Господь». Это почти предложение Господу сделать чуву. Но здесь вернись к своим добрым качествам, вернись к добрым со мной отношениям. Хальцаневши, избавь мою душу, леман хаздеха, ради милости твоей. Не ради меня, не ради детишек моих, не ради чего, ради милости твоей. Мы читаем в 38-м, простите, псалме, мы тоже читаем выражение, которое мы видим во 2 стихе: «Не наказывай меня в гневе, не суди меня с яростью». Но там Давид делает чуву, там он раскаивается в грехе, там дальше идет раскаяние. Здесь Давид говорит: «Спаси меня ради милости своей». Как можно прийти ко Всевышнему и просить спасения без покаяния? Видимо, покаяние это есть, потому что душа испугалась. Давид не может сейчас произнести произнести слова покаяния, сформулировать свое покаяние. Мы говорили в прошлом стихе, что Давид просил у Всевышнего к бормотанию-то его быть чувствительным. Здесь он просит быть чувствительным к содроганию его души и говорит: «Хошиэни, спаси меня, лиман хаздеха, ради твоего хесед, ради твоей милости». И объясняет, почему это нужно сделать, его аргумент: «Ки эйн бемавет зихреха», потому что если я умру, я не смогу тебя прославить. В смерти моей не будет никакого прославления тебе. «Бешеоль миюдэлах», в шеоле кто может тебя благодарить? Очень много теологии и богословий строится на этом, помнят ли мертвые что-то, могут ли они что-то делать. Мы знаем очень мало у Шиоли из источников Танаха, и, видимо, здесь Давид не богословием делится с Богом, а спрашивает: если я умру, я уже не смогу тебя славить. В Израиле есть очень популярная песня, написанная в 70-х, 60-х годах, и до сих пор на каждых почти народных сборищах играемая: «Я еще не налюбился, я еще не начувствовался ветра и солнца на моем лице». Здесь Давид говорит: «Я еще не напрославлялся тебя, я еще тебя недостаточно прославил». Поэтому ради милости своей прости меня, вытащи меня. Я не смогу прославлять, когда я умру. Из могилы не будет тебе никакого прославления. Снова повторю, здесь нету богословия о Шиоле. Это не слова Всевышнего, не какое-то откровение. Здесь разговор Давида, который в своей болезни вдруг чувствует, что он может умереть. И любой человек умирает, но в болезни присутствие смерти, приближение смерти очень близко. Мы будем говорить, Мидраш говорит, Талмуд говорит, что у умирающего человека, у больного человека в ногах стоит ангел смерти, он его постоянно перед собой видит. Это, конечно, только образ. И вот Давид осознает, что он может умереть, и он не спрашивает: а как же мои дети, как мои жены, как мое царство? Я еще это не сделал, и это не сделал, и с этим не повоевал. Давид говорит: я еще недостаточно прославил тебя. И дальше Давид продолжает искренне описывать свое состояние. «Ягати бе анхати» – «Я изнемог от своих рыданий». Это же самое говорит в своих мыслях писец и секретарь пророка Иеремии Барух бен Нерия. В 45 главе Иеремии, 45 глава, 3 стих, мы читаем: Иеремия раскрывает ему его собственное сердце и говорит: ты вот так вот думаешь. Это и не нашел покоя, он говорит. То есть это внутреннее терзание человека, что я уже даже плакать устал, сами слезы меня измотали. Представьте себе, это как откровение царя, пастуха, воина, сильного мужчины, харизматичного мужчины, безусловно, Давида, который признается, что он изнемог от слез, изнемог от вздоков. Мидраш рассказывает, Мидраш Берешит рассказывает, что Давид болел 13 лет и лежал в постели и плакал, и каждый день меняли ему 7 подушек от того, что они измокали от слез. Конечно, это мидраш, он не историчный, он просто рассказывает масштабы беды. 7 подушек, которые меняются от слез, это как 7 стоптанных сапогов из русских сказок. Давид долгое время просто рыдал перед Всевышним. И он говорит: «Аскеве коль лайла митати». Я всю ночь плаваю в своей кровати. Его ложе вокруг залито слезами. «Бдиммати арси амсе». И пропитываю постель свою тоже слезами. Я проплакал, намочил слезами всю свою постель. Ашеша микас эйни. Потускнели, слово ашеш, тускнеть, потускнели от, помутнели от горя глаза мои. Атка бехоль царерай. Я состарился от всех притеснителей моих. Притеснителями видят тех, кто, с одной стороны, тех, кто, видимо, действительно гонит Давида, радуется его болезни. А с другой стороны, мы говорили уже об этом, Цорерай или Цурай – это ангел смерти, ангелы, которые наводят болезни на Давида. Мудрецы говорили, что во главе больного Шехина, когда больной на ложе, Господь пребывает с ним, потому что написано в 41-м псалме: «Господь поддерживает больного на ложе недуга, посылает Шехину, свое божественное присутствие есть». Во главе больного Бог стоит в главе больного, а в ногах его стоит ангел смерти. Почему? Потому что здесь именно на основании этого стиха это толкуется, что Давид, как больной, смотрит в свои ноги и постоянно видит перед собой ангела смерти с мечом. Мысли о смерти, они заставляют глаза помутнеть и потускнеть, и заставляют глаза состариться. Конечно же, это образ, конечно же, это только пример, что происходит вокруг больного, в душе больного. Не стоит понимать это буквально. И, скорее всего, Цорерай здесь, как мы и увидим дальше, это те, кто радуется, ждет падения Давида. В 9 стихе: «Суру мимени, отойдите от меня, коль паалей авен». Отойдите от меня, все делающие беззаконие. Помним, это слова Машеха, которые он сказал тем, кто пришел говорить, что вот мы в твое имя делали. Возможно, люди молились о праведном суде, молились о праведном суде за Давида, когда он все ждали, что вот он умрет. И это было бы справедливо. Люди злорадствовали болезни Давида. И, видимо, этих людей Давид называет делающими беззаконие. В 35-м псалме Давид рассказывает: «Я, когда они болели, одевался в мешковину, изнурял постом душу свою, но теперь пусть моя молитва о них вернется ко мне. Будто болен мой друг или брат, я ходил, как скорбящий по матери, мрачный, поникший». Давид говорит: «Я с горем переносил их болезнь». Здесь он говорит о том, что они полей авон, делающие беззаконие, полей авен, делающие беззаконие, потому что они злорадствуют, ожидают его смерти. И вот: «Отойдите от меня, кишама Адонай кольбеха, эй, ибо услышал Господь голос плача моего. Шама Адонай техинати. Услышал Господь техина шели, техин, мою техина. Техина – это просьба о даровании чего-то. Когда мы говорим во Второзаконии «Вайтханель Моше» и «умолял Моше», это значит просить на основании дара, близко с корнем «хен» – «милость» и «хинам» – «давать даром». Услышал Бог мое прошение, мое моление. «Адонай тфилати иках» – «и теперь Господь примет мою молитву». То есть Господь услышал мое прошение помиловать меня, потому что я, как мы сказали, умляль, убогий, несчастный. И теперь Он примет мою молитву, я не умру, и я смогу Его прославить. То, что я хотел сделать. И последний стих. «Евошу иссохнут» или «постыдятся». «Воевгалюми от» и «сами будут сотрясаться», как душа его, как кости сотрясались. Тот же глагол. «Коля и вай» – «все мои враги», «яшуву и вошу рэда» – «и снова постыдятся». Сначала они постыдятся, так объясняют комментаторы, когда он выздоровеет, когда он не умрет. И они увидят, что их замыслы, их молитвы во имя Божье, во имя Божьей справедливости оказались пустыми. И пришел ответ: «Я никогда вас не знал, отойдите от меня». И второй раз они Иешуву и Вошу Рега, в тот момент они вернутся и постыдятся, в тот момент, когда им придется посмотреть в глаза Давиду и принять его снова как царя и налаживать с ним снова какие-то взаимоотношения, смотреть его в глаза, может быть, обнимать его и улыбаться ему. Такой вот удивительный шестой псалом, удивительно искренний, простой Давид предстает в этом псалме перед нами, человек, который признается в том, что он изревелся, изрыдался перед Всевышним, который надеется на то, что его молитва будет услышана просто по милости Всевышнего. Это шестой псалом. Святой Благословенный благословит всех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, плачет по ночам об удалении от Него или радуется близости с Ним. Благословит вас и дома ваши, ближних ваших и дальних ваших, родителей ваших, дедушек ваших и бабушек ваших, детей ваших и внуков ваших, дома ваши, все имущество ваше, всех вас и всех, кто с вами, общины ваши, учителей ваших. Благословит всех тех, кто поддерживает меня и мое служение, поддерживает служение других учителей. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.